Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Чтобы помнили». И значит, у нас в студии постоянный гость, участник программы, руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, как всегда, у вас много материалов сегодня, много мыслей, с которыми вы пришли, которыми хотите поделиться с нашими слушателями. С чего начнем сегодня беседу?
Да, мысли и громадье, действительно. Я бы с чего начал. И потом тема столетия тоже продолжается. Я так наметил, чтобы продолжалась тема столетия. То есть вот тут одно воспоминание нашего коллеги, моего заместителя по нашей организации «Семьи погибших воинов». Вот что он писал. Но это написано с ним не вчера, а пораньше. И вот пишет, когда он писал это. «Исполнилось 100 лет со дня рождения моего отца Хабарова Тимофея Ивановича. Хочу сразу сказать, что он не был известной исторической личностью или государственным деятелем. Ничего заметного он не совершил. Он не посадил дерево, не выстроил дом, не воспитал сына. И не потому, что не мог, а ему не дали этого сделать. На белый свет он родился 18 февраля в деревне Тюриковой Шадринского района. Событие это произошло в крепкой, но по тем временам крестьянской семье. Сам факт рождения, очевидно, зафиксирован в местной церковной книге. Таков был порядок. Я же, рассказывая об этом факте, опираюсь на свидетельство о рождении, выданное повторно Полевским сельсоветом Шадринского района Уральской области в то время, от 5 июня 1933 года. Этот документ был выдан отцу к моменту его отъезда из родной деревни. Ну и дальше о родителях. Родители мои нашли в Свердловске работу. Мама, проучившаяся в деревне, как она говорила, всего 1,5 зимы, работала нянечкой в госпитале, где лечились раненые на финской войне. Мой отец тоже не сильно грамотный, работал грузчиком на Свердловском холодильнике за железной дороги, вокзалом. Занимать какую-либо должность он не имел права, так как был сыном кулака, врага народа. Но, обладая крестьянской сметкой и трудовой хваткой, был произведен весовщиком. Незадолго до начала войны умерли мамины сестра и мама, моя бабушка. Вот ловлю себя на том, что почти бессознательно пытаюсь оттянуть начало войны, даже в своих воспоминаниях. Но этот страшный день настал. Казалось, солнце стало светить не так ярко. Птицы примолкли, разговоры взрослых стали тише, тревожнее. По домам понесли повестки о призыве в Красную армию. По соседним домам часто слышался заходящийся женский плач. Мужчины семей уходили на призывные пункты. Уверяю, что, будучи 5-летним, я хорошо чувствовал всеобщую тревогу. Было очень страшно. Так пишет Владимир Тимофеевич. Очень страшно. Как-то обыденно пришла повестка отцу, и мы начали проходить призывную комиссию всей семьей, чтобы быть последние дни и часы вместе. В нашем районе призывная комиссия усиленно работала в здании управления Свердловской железной дороги. Через какое-то время мы получили от него несколько писем из еланских лагерей, которые мама часто перечитывала. Отец писал, что очень жалеет, что не успел запасти дров на зиму, что постоянно думает о нас. Мы тоже посылали отцу письма. От меня мама посылала автограф, обводила карандашом мою ладошку. Помню, едва научившись читать, я внимательно просматривал случайные газеты, где с 43-го года печатались списки награжденных, надеясь увидеть фамилию отца. Все мы жили в тревожном ожидании, на что-то надеясь. Вот настал, наконец, День Победы. Мы ждали с мамой весточки от отца, томительно тянулись дни, недели, месяцы. И только в 47-м году мама получила извещение о том, что муж ваш солдат Хабаров Тимофей Иванович, находясь на фронте, пропал без вести в марте 42-го года. Получается, что отцу довелось служить родине от момента призыва до безвестной гибели всего 6 месяцев. Много солдат не вернулось с той войны, но они плохо сосчитанные, неучтенные полководцами, не виноваты в том, что погибли. Им, отдавшим жизнь, не выпала солдатская доля носить ордена. Они погибли, но остановили врага под Москвой, а без этого подзабытого подвига не было бы побед под Сталинградом, Курском, Берлином. Может, пора признать заслуги пропавших без вести солдат? Может, их надо помнить не только в семьях погибших и пропавших без вести, но и государству? Пока же этих солдат помнят уже уходящие из жизни, их дети, братья, сестры. Я хотел бы получить от своего правительства, правопреемника прошлых забывчивых правительств, медаль, орден или памятный знак в память о погибшем отце, чтобы иметь возможность передать память свою и государственную внукам, правнукам. Отец прожил тяжелейшую жизнь, отпущено ему было всего 34 года. Отцу я говорю: отец, ты защитил родину, Москву, семью, и я, твой сын, помню об этом. Владимир Тимофеевич Хабаров. Значит, дальше такие данные, что его отец, значит, действительно призван был 1 декабря 1941 года. Связь прекратилась с них 1 декабря 1941 года. Ну, в Москве прибавили несколько месяцев, и стало вроде бы, как он в марте 1942 года пропал без вести. Вот такое. Но что важно, вот эти слова, снова возвращаясь к ним, пока же этих солдат помнят, я хотел бы, солдат уже помнят этих солдат, уже уходящих из жизни, их дети, братья, сестры. Почему я об этом заикаюсь? Заново возвращаясь к этому делу, потому что на днях мы похоронили сына вот этого погибшего отца, так сказать, сына его, славного Владимира Тимофеевича Хабарова, который занимался со школьниками, был педагогом многие десятилетия, память ему. Это вот к столетию своего отца он писал. Второй документ навеян кое-какими моими и встречами, и рассуждениями, мыслями. Вот когда я вижу в средствах массовой информации драки друг с другом, там депутатов всех уровней, такое бывало, телевидение показывало, смаковало эти дела, я уже не удивляюсь. Разобрался, что одна из причин таких потасовок в думах, да и не только в думах, не только в низкой культуре и вспыльчивости отдельных нами избранных, для России этот феномен не нов. Ему поди 1000 лет с гаком. И раскрыт он во многих сказках, если помните, где есть змей Горыныч о трех головах. Все они пытались мыслить всяк по-своему, пребывая в едином теле носителя дум. В сказках все гладко, а в реальности три головы, дыша огнем и перегаром, до консенсуса довести не могли. Ну, потому и вымерли. Да не совсем. Так сказать, трансформеры, наверное, многие знают, что такое. Вот переформулировались ловко. И вот 100 лет назад, тоже дыша перегаром, как Горыныч, разделившись на белых и красных, по-братски мутузили друг друга на гражданской. А потом века не хватило примириться. Павшим красным памятники, а белым и сегодня ни дна, ни покрышки. Что уж тут говорить о сравнительно близком времени, о последствиях Великой Отечественной, когда тоже до сего дня в нашем глубинном народе уживаются двойственные отношения к своим павшим воинам, и не только к погибшим, но зачастую и к живым. Вот об этом бы хотелось. Но следует пояснить сложившуюся вот ситуацию с отношением к воинам родного Отечества у официальных властей его народа. Тут целый клубок проблем. не все замечали разницу в отношениях к воинам, павшим и живым. Ну, из чиновников армейских и гражданских, с одной стороны, и у доверчивого гражданина. Кто-то задумывался над вопросом, а почему погибшие крайне редко отмечены наградой по сравнению с живыми? Почему в год 40-летия победы, вот только живым, поголовно, опять-таки за редкими исключениями, вручили ордена Отечественной войны, а павших забыли или проигнорировали? Вот почему? Вот наши союзники по антигитлеровской коалиции своих павших отметили посмертными наградами оперативно, а наши обошли славой усопших воинов. Что, забыли в вихре победной эйфории? Нет, нашли козлов отпущения. Отпущение за великие жертвы в лице пропавших без вести и погибших в плену, а заодно и оттеснили от победы и погибших, и умерших от ран. Победу у нас позволили приватизировать только живым ветеранам. Но, слава Богу, хотя бы им позволено было это, осыпав их блесками юбилейных медалей. И это заметили, к сожалению, не все. Вот идеологический вот выверт тех времен огульного недоверия к пропавшим без вести и попавшим в плен до сих пор живучи у солдафончиков и фанатов прежнего режима. Самое удивительное в том, что прошло уже 30 лет, как вроде бы поменялся строй и идеология, а нет. Вот об этом-то я и хотел бы сказать. А поводом послужил один факт из многих тысяч подобных. В этом году исполнилось бы 100 лет бывшему в годы войны старшиной артиллеристу Файнеру. Был он дважды ранен, получил медали за отвагу, за оборону Сталинграда, за оборону Одессы. Но когда страна отмечала 40-летие победы, он не удостоился награждения орденом Отечественной войны, как все остальные участники войны. И он не один такой обойденный. Помните широко известного соотечественника, неизвестного Эрнста, скульптора? Они обойдены были по причине проживания за границей. Причем Соломон Файнер с 46-го года, 23 года назад, я познакомился со многими нашими фронтовиками в Израиле, в том числе с председателем Союза ветеранов Израиля Исааком Розовским, фронтовиком. Тогда же узнал о судьбе Файнера. Если коротко о нем, то он после окончания войны получил отпуск по ранению. Во Львове своей семьи он не нашел. Погибла семья, мать, три брата, семилетняя сестренка. Вернулся в свою войсковую часть в Бухарест, там же познакомился с девушкой из местных и решили уехать в Израиль. Спрашивается, в чем его преступление перед нашей страной? Какое пятно на других героях войны, уехавших в Израиль в последующие годы? Они там отмечают вместе с семьями и внуками 9 мая торжественно, по-российски. Что еще к этому добавить? Подобных историй много. И я думаю, доживу ли вот я до того дня, когда наши павшие, защитники Отечества, удостоятся реального увековечения их памяти достойным знаком, медалью или памятным адресом, чтобы внуки могли видеть и знать о нем, о знаке от благодарной Родины. И когда выветрят из голов заблуждения с унизительным отношением к павшим. К слову, что шьют вот пропавшим без вести солдафоны? А то, что неизвестно, как погиб, и погибли. А может, он в Аргентине чаи пьет с немцами? Такие вот расхожие высказывания слышу до сих пор. Вот такая дурь не выветривается. Вот я предлагаю подумать над официальными данными. Минобороны имеет сводные сведения о захороненных погибших в годы Великой Отечественной войны. Но это по данным паспортов о захоронениях, официальные паспорта. В частности, это имеется в виду захоронение братских могил во всех этих вот военных кладбищ и прочее. В частности, только по территории Российской Федерации числится известных в этих захоронениях, то есть с фамилиями, порядка 2 миллионов 90 тысяч солдат. и неизвестных солдат, обратите внимание, неизвестных солдат, без фамилий 2 миллиона 140 тысяч. Это подсчитано по количеству черепов, захороненных в тех же воинских захоронениях. А теперь вот задайте себе вопрос, а кто эти неизвестные-то солдаты в военном обмундировании? Это те самые, без вести пропавшие. Но вот эти 2 миллиона 140 тысяч неизвестных, еще не все, сколько их неизвестных захоронено вместе с известными в Белоруссии, Украине, Польше, Венгрии, Германии и в многих других странах, где проходили советские солдаты. Вот почему идут стенка на стенку оскорбленные и поруганные памяти дедов и красные фанаты, патриоты сапога. И как много еще несварения в котелках, головах, в средствах массовой информации, в книгах, кино и так далее. Вот и дышим перегаром истории и истерии. В какой-то мере с этим делом тоже вот пересекается недавно полученное письмо. Это письмо от Анны Николаевны Власовой, нашей старой, так сказать, знакомой, слушательницы и прочее, из поселка Арти. Вот пишет: уважаемый Алексей Александрович, Полина Борисовна, пишет вам Власова Анна Михайловна из той самой деревни Поползухи, которой уже нет. Благодаря вашей статьям и передачам мы провели большую работу в архивах по сбору погибших земляков в Великой Отечественной войне. У нас большая к вам просьба. Погибших земляков Великой Отечественной список собрали, передали в администрацию. Целый год он пролежал у них. Еле нашли его, когда мы заинтересовались, что с ним. Потом уже пообещали нам, что список наших дедов увековечат вместе с артинскими погибшими. На этом все и остановилось. «Денег нет, — говорят, — разводят руками. Около 200 погибших молодых мужчин и мальчишек в того времени. Деревню в то время реорганизовали в приказном порядке, заставляли уезжать. Даже я это помню, — пишет вот эта Анна Михайловна. Нет деревни, значит, и нет погибших. И зачем им нужен памятник? Память-то не у всех есть в наше время». Да, я вспоминаю это письмо несколько лет назад, мы об этом даже говорили, помню, по этой части. В чем там суть? Значит, инициативная группа вот в этой поползухе в деревне, которой уже нет, решили собрать начальный список. Я их поддержал и говорю, ну, если нет деревни, то там уже не поставишь никакого мемориала, никакой стелы. Может быть, это в Арти сделать и там, значит, поставить эти дела. Значит, памятник. Может быть, несколько стел. Это вот из поселка Поползуха, это из такой-то населенного пункта там, или из сельсовета, сколько там деревень входит. Чтобы это было в одном месте. Потому что Арти-то не исчезает, слава Богу. Ну вот, в других местах, может быть, не хватает этих инициативных людей. Но, как вижу, они собрали по деревне, что есть. И можно эти данные с военкоматом-то найти. Пока вот так. Будем надеяться, что хотя бы к великой дате, приближающейся в 2020 году, сколько там, 75 лет будет победе, чтобы к этому времени все-таки и там завершили эту работу. Все это касается памяти, о чем мы и говорим. Вот тоже интересное дело. Значит, ко мне обратились, значит, из Екатеринбурга, с улицы Шевской, Юлия Афанасьевна Рязанцева в свое время. Это несколько лет назад я решил посмотреть, потому что тогда еще не было вот электронной базы для поиска. Были книги памяти, и в те годы, я помню, приходилось быть популяризатором книги памяти, потому что люди не имели даже вот этих сведений, где-то увидеть книгу памяти, хотя-то вот и в Екатеринбурге, но все равно, что эти книги памяти. Значит, вот меня тут заинтересовало несколько элементов, так сказать, деталей. Это, во-первых, воспоминания того периода, что важно. А во-вторых, там в самом конце, ну, последняя страница, написано: «Отца звали Краюхин Афанасий Андреевич». То есть вот таким путем все-таки немного было сказано об отце, о котором я посмотрел, увидел новые данные. Ну, по порядку. Вот. Вот она пишет. Ей было буквально там 3 года, ну, кое-что помнит детские памяти. Говорит, пишет так: «Белая пыльная дорога вспоминается. С обеих сторон, которые тянулись желтое поле, то ли стерни, то ли убранной пшеницы. Много людей. Впереди идут папа и мама. Я на руках у папы, плачу и тяну свои ручонки к маме, которая тоже плачет и, кажется, не обращает на меня никакого внимания. Так запомнилась мне картина проводов на фронт моего отца, которого я и запомнила с этой дороги. Было мне тогда всего 3 года. Больше отца своего не видела. По этой пыльной дороге он ушел от нас навсегда. Спустя год мама получила похоронку, в которой было написано «пропал без вести». Но хочу сразу сказать, что это некоторые путают. Похоронки на без вести пропавших, как правило, приходили уже после войны, в 1946-1947 году. Это мое дополнение. Наверное, не один наш отец ушел на фронт из деревни, а многие. И началась в деревне тяжелая жизнь. Первые годы я, конечно, не помню, как мы жили. Только из рассказов матери и других сельчан. На плечи женщин взвалилась тяжелейшая ноша, надо было поднимать детей, а их в каждой семье не меньше 3-5 было. У мамы на руках осталось 8 детей. Еще дедушка и бабушка. На стол садилось 11 человек. Старшей сестре было 16 лет, а самая младшая родилась 20 мая 41 года. Дедушка и бабушка были старенькие, но по дому еще помогали. Бабушка умерла в 43-м году от воспаления легких. Таскала подмерзшую капусту на спине, простудилась. Дедушка дожил до 48-го года. Умер тихо, незаметно, как будто уснул, а мы, пацаны, дети, через него лазили, прыгали и не догадывались об этом. Они тоже на фронт проводили своих 3 сыновей, это прадедушку и бабушку, тут добавление, зятя и позже 2 внуков. Жилось нам очень тяжело, ведь большую часть времени старшие работали в колхозе, а младшие оставались дома. Мама вставала в 4 часа утра, управляла скотину и шла на колхозную работу. Работали до темна, придя домой, буквально валилась с ног, но надо было еще управиться, накормить чем-то нас. Летом мы тоже не сидели, сложа руки. С учителями шли на берег реки, все от мала до велика. Там ломали ивовые прутья, заготавливали веточный корм для скота. Купаясь в реке и работая, мы не замечали, как проходил день, и есть так сильно хотелось. Хотя, придя домой, чувствовали голод, хотелось постоянно есть. Если была картошка, то это было очень хорошо. Летом обычно питались травами. По весне только снег с полей сойдет, собирали прошлогоднюю картошку, пекли лепешки. На полях собирали пестики, не распустившиеся метелочки хвоща полевого или крапиву, разные корни, клевер, пили сок березы. Под корой сосны отдирали белые пластинки, скорее ленты, и ели были очень сладкие. Это весной, когда еще идет движение сока. Пучки, ганыши, теперь о их существовании, наверное, и никто не знает, но все это у нас в детстве было. Сколько себя помню, постоянно работала. Летом, хоть и маленькие, на заготовке веточного корма помогали старшим пасти овец, свиней, коров. Весной на заготовке дров. Кто пилит, кто рубит сучья, кто их таскает в кучу. Осенью убирали картошку, собирали в поле колосья, а когда стали постарше, выполняли и более сложную работу. Ездили на покос, Мальчишки возили копны, девчонки помогали грести сено. После войны мама получала за отца пособие 70 рублей, которых не хватало ни на что. Жили впроголодь, полураздетые. Жили у нас и эвакуированные из Ленинграда. Вот в 98 году мама получила откуда-то письмо, оттуда, от бывшей эвакуированной, которая вспоминала, как жили они у нас, и благодарили маму за то, что она помогала, чем могла, не давала умереть с голоду, хотя у самой такая семья огромная, испытания были возложены на ее плечи. То, что я написала, это, конечно, не все, что я запомнила. Много переживаний пришлось пережить моей маме. После войны она потеряла сына, который пошел на лесоучасток в 15 лет зарабатывать деньги, а по дороге погиб. Мы рано стали покидать семейный очаг, чтобы учиться или работать. Будь у нас жив отец, наши судьбы сложились бы более счастливо. Теперь из 8 детей нас осталось только 3, сейчас, может быть, еще и меньше. Мама умерла 4 года назад, в возрасте 90 лет, существуя на мизерную пенсию. Отца звали Краюхин Афанасий Андреевич, 1903 года. Очень бы хотелось о чем-то, о нем что-нибудь узнать или получить фотографию. У нас нет ни одной его фотокарточки. Может, в личном его деле, думаю, что-то должно быть. Нет, уважаемые, если рядовой, даже и офицеров, то не у всех в личном деле сохранились фотографии. Так что тут глухо. Иногда я вот рассказывал, находили мы фотографии тогда, когда человек попадал в плен, немцы, начиная с 42-го года, где-то там, когда меньше стала смертность людей наших в плену, делали в обязательном порядке эти фотографии. Вот таким путем некоторые семьи увидели, как хотя бы изможденно, но выглядели их отцы. Ну, а я скажу в двух словах, да, найдена и дата, и где погиб. Значит, Краюхин Афанасий Андреевич, 1903 года, значит, погиб 28 января 1942 года в деревне Гусево, Калининской области, ныне Тверской. Вот такая судьба. Я бы хотел еще остановиться на такой судьбе. Вот письмо пришло тоже давнишнее. Надо возвращаться и к ним, потому что это общий фонд когда-то отчета. Там нельзя было прояснить. Обращаюсь к вам. Это откуда? Это у нас из Екатеринбурга, Романова Алевтина Алексеевна пишет. Она племянница, доводится дяде Чемакину, почему. Значит, обращаюсь к вам с большой просьбой найти место захоронения моего дяди Чемакина Степана Николаевича, 23-го года рождения, то есть молодым парнем ушел, как я понимаю, тут мои комментарии. Он жил и работал на Уралмаше. Учился в 16-й школе на улице Машиностроителей, сейчас там УПК. Работал на Уралмаш заводе токарем. На фронт ушел добровольцем в мае 42-го года. Отправились сначала в Чебаркуль на обучение младшего комсостава, а затем по окончании на фронт. Закончил курсы и стал младшим лейтенантом. Командовал ротой, пишет. Ну, понятно, женщина пишет, что рота, что взвод, это где-то одинаково. Конечно, тут не ротой пока, меньше. Больше о нем я ничего не знаю. Очень прошу, пожалуйста, помогите узнать о нем побольше, где он воевал, где погиб, если это возможно. Да, сейчас это более-менее возможно. Я вот сообщаю, что он был действительно лейтенантом, командиром взвода, вот, значит, призван откуда, чего там такое, действительно, в 42-м году призван, служил 230-й стрелковой дивизии и погиб 3 мая 44-го года. Это в Молдавской ССР в то время, Бендерский район, село Варница. Потом тут территориальные были изменения кое-какие, но село Варница осталось, где захоронен он. Значит, жили они действительно, отец Николай Кузьмич в Свердловске на УЗТМ, в рабочий поселок, дом 71. Вот так назывался дом у них. Значит, служил он младшим лейтенантом, как я сказал, 986-го стрелкового полка 230-й дивизии. Вот такое. Но любопытно еще приложено. Значит, я не приложено, а я раскопал документ, который снял копию. Вот я его зачитываю, как это делалось. Тут касается захоронений. В Москву пишут. Отделу по учету погибших и пропавших без вести рядового и сержантского состава. Отдельно был учет офицерского состава и вот рядового и сержантского. Варницкий совет Бендерского района Молдавской ССР направляет вам копию списков погибших бойцов и офицеров в Отечественной войне, похороненных на территории село Варница. Также сообщаем, что на известные адреса бойцов нами в 1953 году, представляете, это уже 8 лет после войны прошло, были посланы письма для сообщения родным. Разбросанные могилы бойцов и офицеров в 49 году были собраны и похоронены во дворе Варницкого сельсовета в одну братскую могилу, где построили памятник. И там, значит, прикладывается, значит, приложение на 7 листах. То есть вот таким путем собирали уже через много лет, 49-й год. Значит, к тому времени уже многие документы могли не сохраниться, потому что захоронены были они, естественно, в фронтовых условиях не столь, так сказать, правильно, а вот так, как придется. Поэтому, уважаемые радиослушатели, пишите мне по адресу. Адрес для переписки. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Значит, я там отвечу. Ну, и если вы в Екатеринбурге, то можете связаться со мной по телефону 254-00-24. Повторяю, 254-00-24. Это приемная, и созвонимся, может быть, какая-то у нас встреча будет с вами.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго и до новой встречи.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Что-то улучшится по отношению к павшим, вот хотя бы к последнему юбилею, который будет отмечаться относительно широко. Это в следующем году.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.